Всем привет! А у нас в гостях известный путешественник, антрополог, этнограф, любитель Константин Анисимов. Привет, Костя!
Здрасте!
Ты постоянно где-то шляешься. То ты у нас на Папуа где-то потерялся. В Таиланде ты вообще потерялся на 20 лет. Мы тебя даже не видели почти.
22 уже.
Ну, мы тебя видели потом все-таки. А 20 не видели.
Да.
Ну, чуть меньше. А теперь, ты, говорят, аж 7 месяцев в Африке провел.
Чуть-чуть побыл там, да. В основном Танзания, Мадагаскар. Много чего видел интересного. Сегодня...
Кения?
Кения нет.
Угу.
Проездом. И в Эфиопии тоже проездом. А в Танзании прям полгода. И еще плюс месяц там Мадагаскар и рядом островочек расскажу.
А ты же бывал на Мадагаскаре до того?
Да, но тут как бы я уже был прям по работе.
Mm-hmm.
Потому что когда туристом это одно, ты не общаешься с местными настолько серьезно. То есть, ты когда турист, ты общаешься
официант,
с таксистами, с официантами, с кальянщиками, с некоторыми с проститутками. И, пожалуй, все. А, массажистки еще, да? А когда ты работаешь с ними, ты уже все совсем по-другому видишь вообще изнутри. Тем более, я на Мадагаскар попал, он же закрыт. Уже давно, серьезно, из-за ковида, да? А я туда попал... Там есть коррупция. И мы заплатили взяточку в Министерство обороны, и мне сделали документ прямо официально от правительства, что я...
Генерал.
Консультант по радарным установкам. Я приземлился на островке недалеко от Мадагаскара, а на Мадагаскар летел на военном самолете вообще с десантниками местными, которые летели там на какие-то тренировки, эти учения. Вот, поэтому так, немножко изнутри взгляд. Значит, но начать хочу не с этого. А начать хочу с того, что с самого детства, всю жизнь я смотрел передачи по телевизору, даже по таким каналам, как всякие Discovery, о том, какие африканцы тупые.
А еще клуб кинопутешественников. Вот. Ну, там, правда, не рассказывали, что они
там
тупые.
Там нет, там да, там не рассказывали, а вот уже потом с 90-х начали показывать. Я прям помню такие передачи, что вот смотрите, ЮАР. Приехали белые, наладили сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность какую-то. Сейчас их убирают, а негры, они тупые от природы как бы совсем. И они не могут понять. Такие сидят там на этих заводах. И все полностью, значит, обанкротилось, развалилось, разрушилось. И что смысл передачи был такой, что эти люди на генном уровне не способны вообще, в принципе, заниматься даже сельским хозяйством. Что им обязательно нужен белый хозяин, иначе они сами не смогут. Я как бы, когда смотрел, не думал о том, что передачи-то снимают белые. Вот. Потом у нас с тобой, я помню, мы сидели у тебя дома на кухне. Нет, в кухне-спальне, в кухне-коридоре. И помнишь, у нас был разговор, я тебе говорю, что смотри, я вот смотрел передачи, а они все тупые. И если их вот так вот оставить самих, они не справятся. Они даже кукурузу не могут ни посадить, ни собрать. И ты сказал, что нет, все на самом деле одинаковые, и у всех мозг одинаково устроен, им просто надо дать время, они разберутся сами.
Такое
Но
было.
Но я сказал, что ты не шаришь. Вот. И, значит, прошло какое-то время, я полетел туда. Ну, могу так, да, рассказать про свои впечатления немножко, и потом по фактам уже пойдем. Я полетел в Танзанию, и там у меня была внутренняя пересадка, сразу полетел на остров Занзибар, вышел с самолета, снял жилье. Значит, как это все выглядит? Какие-то стоят клетушки-городушки, полудостроенные какие-то домики. Вокруг все не ухожено совсем, то есть нету никаких там заборчиков, приусадебных участков там с цветочками, да. Вот я утром выходил из дома, там совершенно хаотичная застройка, и у меня прямо вот справа от дома моего, да, был домик, где жила семья местных африканцев, танзанийцев, да, получается. Это вообще представители племен банту. Банту – это огромная группа племен. То есть, многие думают, что это какая-то национальность. Нет. Это группа племен, где около 370 племен с совершенно разными категорически языками. Об этом сейчас подробно тоже дальше расскажем. И они заселили племена Третьей Африки. А вот, кстати, почему настолько разные племена объединились с разными языками, объединились в одну группу, я вот про это не знаю.
А это не потому, что у них это разные племена, у них язык, скорее, один. У них группа языков одна и та же. Как у нас, например, есть индоевропейская семья языков. При этом поляки – это индоевропейцы. И русские – индоевропейцы.
А
еще индусы – индоевропейцы.
Да, да, да.
Но мы
всего,
все,
да.
Однако, разговариваем настолько не похожи друг на друга. Хотя и в санскрите, и в польском, и в русском, и в литовском везде есть одинаковые корни, одинаковые языковые структуры. И, например, как там как на санскрите будет цифра 3. Она будет 3, а мед будет медос. И, кстати, на литовском.
И на греческом. Мед
тоже будет медос. И на греческом то же самое. Поэтому то же самое и банту, они когда-то вместе, там давным, очень-очень давно, это было какое-то одно племя. Там несколько родов, которые вместе жили, у них был одинаковый язык, а потом они расселились на треть Африки, и через тысячи лет они вот одни банту поляки, другие банту русские, они просто уже не очень понимают друг друга или вообще не понимают. Но вот
я с удивлением узнал, что, допустим, Кения, Замбия, Мозамбик, Танзания и еще множество стран, они говорят на одном языке суахили, который отличается совсем чуть-чуть там. Буквально у них немножко сленг другой. То есть, если танзаниец едет в Кению, он понимает почти все. Ну, там 99.9%. Но при этом...
Банту, кстати, переводится как люди.
Ну, естественно. Но при этом в той же Танзании 160 разных племен с разными языками, но это тоже все типа банту. То есть, тоже довольно интересный момент. Вот с этим я не разбирался еще. Я думаю, что в следующий раз, когда туда заеду, подразберусь, расскажем об этом.
Так вот. Ну, суахили, в принципе, он в этой самой, получается, центральной Южной Африке. Это что-то типа лингва франка. Там более-менее все понимают.
Да, там основа индийская, арабская. Об этом сейчас тоже поговорим. И там много с европейских языков понатянуто. То есть, это язык, который, в принципе, он такой, сборная солянка получился. Так вот, я выходил из дома. Чем занимались местные жители, как они выглядели? Стоял такой сарай недостроенный. Там, значит, лежал... На Занзибаре в основном преобладают мусульмане. Поэтому в такой тюбетейке, значит, в белой ночнушке лежал глава семейства. Прямо на песочке. Вот. Рядом лежало несколько жен, несколько детей. У них стояло радио, которое всегда показывало футбол.
Радио. Футбол показывало.
Вообще всегда. Только футбол по радио. Вот. И... Ну, естественно, слушали они футбол, да? И у него стояла бутылочка виски у мусульманина, лежал ледок. Вот. И они делали, знаешь что, вот я там жил, получается, 7 месяцев почти, ничего. Они с утра выходили, ложились и лежали весь день так. Вот. За счет чего они жили? У них много детей, ну, вот в каждой семье, да, практически. Они детей научили говорить, допустим, дядя, пожалуйста, дай мне покушать, спасибо. И потом, когда им дают покушать, он говорит, а еще у меня дома 5 братиков-сестричек. Вот они выпускали, допустим, 5-6 детей, и дети бегали, просили у туристов еду, и каждый ребенок за день делал там 3-4 рейса.
Ну, прекрасно.
И я это все наблюдал в окно, и они приносили там двойной завтрак, двойной обед, двойной ужин. А к вечеру у них настолько много накапливалось еды, что приходили друзья и устраивали пьянку. Ну. А, и плюс там еще почти все употребляли наркотики и друг другу продавали постоянно. Вот. У меня, кстати, на моем канале на YouTube есть прям конкретный момент, когда я нанял там... Я их называл алконавигаторы. В старом городе очень узкие улочки запутанные. Там Stone Town, каменный город. Это столица Занзибара. Там легко заблудиться. Я нанимал там за бутылку рома, за такую маленькую.
Так.
Ром, кстати, у них там называется коньяки. Хорошее название. Вот, за бутылочку рома он тебя будет везде водить, ты не потеряешься. И он меня водил и попутно продавал наркотики. Как бы, и у меня это все на видео попало даже. Так вот, я смотрю на все это и думаю, вот, я был прав. Расскажу Климу, что он, как бы, как всегда, не прав. Но, соответственно, здесь нужно накладывать очень большие фильтры на то, что... Это туристическая зона, и там люди из поколения в поколение. На Занзибаре вообще он курортом, наверное, с годов 50-х стал.
Ну, типа того.
Если не раньше. И там много поколений уже людей, которые вообще ничего больше не делают. Они видят белого. Белых называют мзунгу. А на суахили мзунгу очень интересное название. Это глагол вообще, который обозначает вращение. Вот. Причем местные часто не понимают смысла этого слова. То есть, они знают, мзунгу – это белый. Или еще они друг друга называют, оказывается, в Африке негры. Один негр другого может называть мзунгу, потому что тот богатый. И ничего не делает. Так вот, смотри, например, когда русские люди друг другу говорят «спасибо», многие не понимают, что мы говорим «спасибо», да? Вот. Кто-то понимает, кто-то нет. То же самое с африканцами. Я их спрашиваю, а что обозначает мзунгу? Они говорят, ну... Белый, богатый, все. Вот. Потом я стал читать, спрашивать. Оказывается, все местные жители занимались сельским хозяйством. Сажали сладкий картофель, пасли коров, то есть работали. Да? Приехали белые, Они походили вокруг, уехали, вернулись, а у них много всего. Много всяких товаров, там винтовки, бусики красивые. Вот, они опять походили вокруг, уехали, вернулись, у них еще больше всего. И вот Мзунгу – это, получается, человек, который ходит вокруг и ничего не делает. Вот, это вот они называют всех белых так и, оказывается, богатых друг друга тоже. Так вот, они привыкли, что вот они видят Мзунгу, говорят, слушай, вот детишки голодные, дай еды и дай денег тоже. И все давали еду и деньги. И как бы целый остров за счет этого реально существует. Ну, практически все. Мало кто работает. Считается, что работать не очень как бы модно. И нанимают на большинство работ приезжих с континента.
Ну, в принципе, вот. Правильно. А зачем работать? Это плохо. Я вот работаю уже сколько десятков лет, и это прям очень
напрягает. Не нравится. Нет. Вот, и потом я поехал на континент, и вот, собственно, на континенте я как раз полгода и работал, ездил на разные добычи драгоценных камней, золота, бриллиантов, много всего интересного там посмотрел. А там, во-первых, хорошие ровные дороги с хорошим асфальтом. Едем, какая-то пробка. Я проехал через всю Танзанию по северу, прям вот четко с востока на запад, вдоль границы с Кенией. Вот от начала до озера Виктория. И по центру, через всю Танзанию, полностью туда, потом обратно. Едем, затор на дороге, смотрим, работает бригада, дорогу строят. Я пытался очень долго найти там какого-то европейского руководителя, или у нас же существует миф, что всю Африку отстраивают китайцы. Все, что там построено, да. Все только китайцы построили. Говорю, где китайцы? Они такие, нету, извините. Я там, а европейцы где? Говорю, хорошо, вот в этой строительной компании есть главный инженер. Он кто? Они мне говорят, негр. Вот, я был как-то удивлен сначала. Думаю, наверное, он сам не знает. Ну, как бы не в курсе. Потом меня удивили такие моменты, что вот едешь от горизонта до горизонта, засеяны все поля полностью. Ну, прям реально вообще до горизонта. Пару раз ехали мы где-то в 5-6 утра по обочинам дороги тысячи людей, десятки тысяч людей куда-то идут толпами огромными и едут на мотороллерах. Спрашиваю, куда идут, куда едут? Работать в полях. И там у них, ну как, прям промышленности в нашем понимании нету, там тяжелой какой-нибудь, да, но обрабатывающей промышленности довольно много. То есть, допустим, консервация кукурузы, консервация этого... Сушат, размельчают тапиоку в муку. Да? Это все комбикорм из нее делает. Это все есть, и причем много чего строится. То есть, строящихся заводов вокруг довольно много было. Но вот они идут на работу, говорю, а ну как бы негры же не работают. Их кто-то заставил. Как бы, как вы их заставляете? Говорит, они сами хотят. Вот, и...
Банту научились делать это приблизительно 3000 лет до нашей эры.
Задолго
тогда,
до нас,
тогда да. Белых там совсем не было. Они уж там ям сумели выращивать, лепить горшки призамечательно.
И железо они узнали пораньше.
Ну, не совсем так. Они, например, к 10 где-то веку до нашей эры дошли со своей некой прародины банту, где она, кстати говоря, до сих пор никто... Точно не знает, есть две конкурирующие версии. Одна из Нигерии, то есть Западной Африки, они все вышли, а другая из, получается, юга Центральной Африки. Вот бог его знает как, но примерно где-то к X веку это уже фиксируется точно археологически. Они оказались около Великих озер, угу. И вот в это время они еще металла вообще не знали. Угу. И только где-то с V века до нашей эры у них начинается сразу железный век. Они не знали ни медного века, ни бронзового века. У них сразу начался железный век.
Ну, потому что выходов медной руды не было хорошего.
Ну, они просто ее не видели, не знали как.
Или они сразу наткнулись на железо.
Да. Ну, в силу того, что они хорошо умели работать с керамикой, то есть обжигать горшки, это же сразу горшковная печь, это та самая печь, в которой можно плавить что-нибудь.
Да.
Вот. И они сразу стали плавить и ковать железо. У них, собственно говоря, железная металлургия была примерно в то же самое время. Ну, там, конечно, с запозданием лет на 500, но где-то долгое время на уровне с европейской.
А славяне железо когда начали широко выплавлять и применять?
Дело в том, что славяне, когда появились вообще, железный век уже практически закончился. Mm-hmm. Вот в чем дело. Поэтому славяне сразу оказались в состоянии, когда уже железный век давно, и все вокруг умеют. И поэтому, как только славяне появились, ну, когда они фиксируются где-то в 4-5 веке нашей эры, как ты понимаешь, уже тогда железо уже давным-давно, 1500 лет как использовали все.
Ну, вот я, будучи жертвой пропаганды, да, получается, что она как бы так и есть, и получается, что западные СМИ активно ей занимаются, в том числе такие каналы, как Discovery, да, и все остальное, потому что вот эти передачи, что смотрите, сейчас буры уедут и все умрут с голоду, потому что они не умеют вообще работать в принципе и самоорганизовываться никак не умеют. Эти передачи вот каждый день выходят до сих пор, прямо сегодня. А, следующий момент. То есть, оказалось, что они сами строят дороги, мосты, что они сами работают, что они фабрики. А, были там проездом фабрика, где сахарный тростник обрабатывают, делают из него ром. Прям заехали посмотреть. Спрашиваю, кто владелец, кто директор, кто манагер. Все местные. В отелях очень часто спрашиваю. Ну, владелец-то, наверное, француз. Нет, все местные. А, ездил по окрестностям. Там такой городок, прям недалеко от Килиманджаро. Называется Аруша. Один из крупнейших там у них городов. Там что-то под 1 000 000 населения в нем. Ну, вот там пробки от автомобилей. Там европейцев вообще нет совсем. Они берут кредиты под 1.3-1.5% в год. Покупают себе машины. Машин довольно много. Не видел какие-то толпы огромные бомжей. Ну, про Занзибар там по-другому. Там бомжи по убеждению. Да? То есть, это мы не обсуждаем. Не видел какие-то огромные там толпы алкоголиков или наркоманов. Да? Пьяные, конечно, люди есть. Но, в принципе, не больше, не меньше, чем у нас в России. И я был в таком в небольшом шоке, когда водителю говорю, слушай, отвези меня в деревню, где ты сам живешь. У меня был там постоянный водитель, прям все время, да. Я его платил ему помесячно зарплату. Вот у такого среднего рабочего класса, который не имеет высшего образования, $600-700 зарплата. Это, как бы, извините, в российской провинции, и даже и не только в российской провинции, необразованные люди, которые работают руками, примерно столько же получают.
Только у нас траты немножко больше.
Траты немножко больше. Не немножко. Множко больше траты. Вот. Поехал в деревню. Совершенно обычные, нормальные в нашем понимании дома. Прям такие добротные, хорошие, большие. Одна-двухэтажные. Вокруг заборчики. Там газончики, цветочки. Я поснимал. Выложил в Инстаграме, на Ютубе. У меня там сразу куча комментариев. Дело в том, что у нас в голове не укладывается, что, оказывается, в России могут жить... Или в России могут жить, как в Африке, или африканцы могут жить, как в России. Что примерно в провинциях уровень примерно уже одинаковый. Это очень грустно, обидно. Многие начинают злиться. Мне там в комментариях написали, это иностранная деревня. Там живут французы, или итальянцы, или американцы какие-нибудь, или немцы, скорее всего. Ну, потому что негры не могут сами так жить. Как бы вообще. И должен кто-то белый приходить и там, значит, напрягать, чтобы они все это строили. Потом специально, очень много споров было там в комментариях. Я специально в одном из видео, мы ездили на добычу драгоценных камней, и манагер шахты говорит, пожалуйста, я вот тут живу в соседней деревне, там, в Ивантеевке, завезите меня. Завезли, я опять взял, походил, поспрашивал, кто тут у вас живет, а тут кто, кто хозяин дома. Никаких французов нет совершенно.
Сейчас у нас по официальной статистике Россия находится в каком-то очень таком гордом месте, в смысле уровня жизни. Что-то... Не, конечно, мы лучше, наверное, подавляющей части там, 2/3 африканских стран живем лучше, да. Но где-то там вот на гордом 65-м месте мы сейчас находимся, что-то такое вот.
Да.
И как раз мы где-то между Конго и Бинго-Бонго. Вот, примерно так. Это, конечно, если мы сразу возьмем исключение Москвы.
Да, да, да.
Москва – это другая планета вообще совершенно. Там как-то все совсем друговатенько, потому что в Москву каждый год приезжаешь, и, имея опыт общения даже с европейскими столицами, понимаешь, что в Москве лучше многих европейских столиц. Только дороже.
Да. Спрашиваю про зарплаты вообще у всех везде. И они, кстати, нормально общаются. То есть, они не говорят, слушай, это неприличный вопрос. Типа, не задавай мне, да? Вот. Нормально общаются. Люди, которые в поле работают, наемные работники, которые, ну, вот мое поле, я их нанял, чтобы они посадили кукурузу там, потом мы собрали, да? $200-300 в месяц получают. Это, извините, опять же, в провинции зарплата русского учителя. Но только этот товарищ не платит за... отопление, там, что там,
газ. Шубу, тапочки теплые,
да, шубу, тапочки, с газ и все остальное. То есть, опять же, я не утверждаю, что они прям лучше живут, но не так плохо, как нам показывают. И, кстати, в чем смысл, зачем вот это все показывать? Чтобы оправдывать потом какие-то рейдерские захваты стран, там, типа капиталисты.
Ну, опять же, в Африке Танзания – это одно из счастливых исключений. Там Танзания, Нигерия. Это страны...
Руанда, кстати, очень хорошо.
Руанда. Ну, это страны, где есть экономика вообще, в принципе. И там довольно тихо, спокойно. То есть, там вот прямо сейчас нет какого-то кошмара. А где-нибудь Центральная Африканская Республика, в ЦАР, там просто вечная горячая точка. Или там в Сомали, например. Там, где оказались наши любимые партнеры по историческому политическому процессу. Наладили там правильный ход, потом уехали и...
Давайте.
Разгребайте как хотите, а мы вам еще и помогать
сейчас
будем.
Сейчас скажу об этом.
Потому что, например, Западная Африка, это же все... Ну, там не вся, конечно, Западная Африка, но заметная часть Западной Африки.